уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня в гостях в программе «Умные парни» Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, слышно, видно, все хорошо? Мы по скайпу.
Да, я вижу и слышу.
Отлично. Приветствуем вас в эфире. Я расскажу нашим слушателям, что они могут писать нам в эфир, задавать вопросы и комментировать нашу с вами беседу. Это можно сделать через смс-портал +7 925 48 948, через Telegram, специальный бот для приема сообщений «Говорит МСК-бот», и телефон прямого эфира чуть позже понадобится по коду 495-7373-948. Итак, Виталий Валентинович, прежде всего, хотелось бы с вами обсудить, конечно же, возрождение звания мать-героиня, потому что эта новость, ну, я не знаю, мне кажется, затрагивает всех. Матерей-то уж точно, семьи и всех, кто живет в России, поскольку все помнят советский опыт, и сейчас, после того, как мы узнали, что вот Путин предложил получившим такое звание выплачивать по 1 000 000 рублей, и там еще единовременная выплата, инициатива 200 тысяч рублей, это многодетным семьям за медаль «Родительская слава». Поддерживаете инициативу? Как вам кажется, насколько она сейчас необходима обществу?
Очень сильно необходима, потому что, в принципе, в России отношение к героическим званиям, оно, ну, сверхординарное. У нас есть герой России, да, это люди, совершившие подвиг. Герой там труда, вроде как, по-моему, есть, да. Но вот мать-героиня – это, по сути дела, восстановление нашего сакрального, нашего максимально положительного уважения и признания со стороны общества к мамам, которые пошли вот на этот шаг. Непростой в нынешние времена, но мы показываем, что именно это является у нас неким наиболее значимым статусом в стране. Мама-герой.
Но мама-герой, и должны быть определены какие-то параметры, чтобы соответствовать этому статусу, этому званию. Это 10 детей и больше? Или какие-то нужны уточнения? Потому что мать может быть разной. Мать в семье. Мать вообще может вырастить и 5, и 10 детей одна, без помощи мужа. Всякое бывает.
Ну, что касается, я бы все-таки мама-героиня, я бы все-таки параллельно с этим хоть маленькую медальку еще и папе бы давал, если он есть. Это тоже очень важно. И я не хочу, чтобы у нас вот это было по традиции, что мать-героиня, то есть воспитывает мать. Не надо так. Надо и мама, и папа воспитывает. Поэтому если мы говорим про семью, значит, надо, чтобы обоим давали. По количеству детей, вот здесь, наверное, нужно определиться. Да? Вот мне кажется, там 6-7 детей, это уже там 7 детей тоже некий предел. Вот у меня 6, поэтому никто не заподозрит, что я там лоббирую себя. Хотя я считаю, что чем больше детей, тем больше должны быть, ну, и льготы, и выплаты, их размер должен быть больше. Потому что нельзя на одну, на чашу равенства ставить там трое детей и 6 детей. Это большая разница. Некоторые стали писать, что я прошу там трех не платить там многодетным семьям, это неправда. Я просто считаю, что льготы на семьи, где трое и более детей, нужно сохранить, но если есть более 5 детей, их надо качественно улучшать, потому что с 3 детьми еще теоретически, естественно, можно предположить, что мама может работать, то с 6 детьми она работать точно не может. С 6-7 детьми это абсолютно точно. И здесь как раз нужно работать в сторону того, чего мы хотим добиться, чтобы стаж шел. Многодетная мама – это госслужащая. Многодетная мама не бездельница, как это сейчас по законодательству. Ведь суммарно стаж засчитывается, по-моему, 4,5 года сейчас. А если у мамы 5 детей, какие там 4,5 года? Все там, она 20 лет не будет работать точно, если у нее 5 детей. Она всех будет там детский сад собирать, в школу рожать будет. Но она не может.
Да, но вы поэтому... говорите об идеальном мире, но в нашем современном мире, мне кажется, женщина может работать, при этом у нее может быть няня, которая сидит с детьми. И все-таки бывают разные семьи. Одни родители занимаются с детьми, сидят и сами что-то делают, а у других самостоятельные дети, которые, ну, не требуют такого большого внимания от родителей.
Не бывает. Не бывает такого. Вот поверьте мне.
А няня?
Няня это няня-помощница. Няня маму не заменяет. Естественно, няня-помощница там по хозяйству, это естественно. Поэтому для тех семей, у которых более 5 детей и более, я бы обязательно оплачивал бы минимальную ставку няни, вот, от государства. Потому что няня нужна. Не у всех есть бабушки и там дедушки, и к тому же бабушка и дедушка не обязаны это делать, они могут быть сами больными людьми, или всякие бывают случаи семейные. Вот. Поэтому няню нужно оплачивать для больших семей. Но при этом няня не замещает маму. И когда говорят, что мама, ну у нее же няня, чего там, она не напрягается, ну как не напрягается? Во-первых, няне нужно платить деньги. И няне сейчас, я вам открою секрет, берут зарплату большую, чем воспитатели в детском саду. Хотя детей у нее меньше, а зарплату она получает больше. Никто вам за 20 тысяч няней в месяц работать не будет. Это я вам сознанием дела рассказываю. Вот. Поэтому, конечно, да, но родители лишают части себя части бюджета, потому что, ну, объективно, мама при 5 детях не разорвется на всех 5 детей. То есть, ну, или она будет разрываться, но тогда... она не сможет вообще ничем другим заниматься, кроме как детьми.
А теперь смотрите, разные сценарии просто в голове прокручиваю. Может быть, разная разница между детьми, ну, понятно, и кто-то уже вырос, исполнилось 18-20 лет, и дети обрели новые семьи. И получается...
Не канает уже. Когда самостоятельно...
Ну, вот если... Все, то есть, ну, уже конечно... меньше детей, хорошо. Было 7 детей, потом...
Льготы уменьшаются.
Но звания-то ребенка... отберут?
Нет, звание, нет, воспитала 7 детей или больше. Там. Это воспитали родители, поэтому звание отбирать ни в коем случае нельзя. Или, ну, льготы же платятся, так сказать, это вот выдача, когда дети маленькие. Вот, поэтому, конечно же, большим детям уже, на больших детей это не распространяется. Хотя звание надо давать, и, конечно, это очень важный знак, что в обществе мама с большим количеством детей приравнивается к герою. Это очень хорошо, поскольку есть некие моральные устои. Я вообще бы считал, что перестал бы называть там трое детей, я бы назвал полная семья. Полная семья, трое детей. И по закону во всех рекламах, где есть дети, обязательно бы установил, что в семье должно быть в рекламе минимум трое детей. Минимум трое, чтобы вот это всегда было... Ну, на психологическом уровне, чтобы это все прививалось, что трое детей – это норма. Это не, а у нас называется многодетная семья, знаете, и тут же все эти хомяки говорят, ну, многодетная, понятно, там это
кружки
курица,
бесплатные,
некрашенная, там, вот она там многодетная, требует халявы. Как отношение у многих людей, кстати, к многодетным такое? А это не так. Трое детей – это нормальная семья, это полноценная семья, потому что мы должны стремиться к тому, чтобы трое детей был минимум в семье. Это не значит, что мы будем наказывать у кого-нибудь, ни в коем случае. Но как бы вот моральный минимум – трое детей в семье. 5 – это уже многодетная семья. Да, это уже так. А трое – это нормально. И это еще, не надо там говорить, что я прошу отменять какие-то льготы. Нет, нет, ни в коем случае. Но трое детей – это норма для общества, чтобы мы развивались, чтобы у нас не за счет соседних государств, а за счет наших людей у нас прибавлялись семьи. Но не всем давать льготы. Понимаете, есть же мамы многодетные, которые 2-3 детей, там, ну, предположим, эти какие-то фифы, курицы, взяли и себе закупили суррогатные, там, получили в результате суррогатных матерей. Им ничего нельзя давать.
Почему? Вообще. Но они те же мамы. А почему они не могут ухаживать за детьми, воспитывать?
Не мамы. Это нечестный способ получения ребенка. Значит, суррогатные – это тот, кто покупает ребенка. Это, знаете, как раньше цыганки воровали детей и продавали. Вот, это то же самое.
А усыновление? Усыновление
другое дело. Знаете, вот у меня трое усыновленных. Я в детдоме был. Вот. Значит, если в детдоме нормально, а если суррогатное, никаких льгот нельзя.
Понятно.
Суррогатное материнство надо вообще запретить и закончить с этим раз и навсегда.
Это позиция Виталия Милонова. А наши слушатели пишут, вот Сергей задает вопрос, а нет ли опасения, что за такую немалую сумму Средняя Азия, которые сомнительно получают гражданство в России, знаете, начнут массово рожать, и низшие слои населения, хотя идея верная. Но вот все равно у Сергея есть опасения. Что денег нет, невозможно обеспечивать.
Так, мы не будем наказывать мам и отцов за то, что есть коррумпированные подонки, которые, черти знает каким образом, вот этим людям делают гражданство. Получается, из-за того, что...
Так, немного интернет-связь нам дает сбои. Виталий Милонов, зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, был с нами на связи. Мы по скайпу общаемся с нашим гостем, и сейчас мы попробуем перезвонить. Давайте завершим звонок и перезвоним, потому что интернет-соединение подводит. И напомню, мы разговариваем о матери-героине, о необходимости вернуть это звание. Владимир Путин эту инициативу одобрил и даже предложил выплачивать получившим такое звание 1 миллион рублей. В СССР матерью-героиней считали женщину, воспитавшую 10 и больше детей, а Виталий Милонов только что в эфире «Говорит Москва» предложил вообще многодетные семьи считать в России многодетными, те семьи, в которых 5 и больше детей, а если 1, 2, 3 ребенка, ну это обычные семьи, и такой ввести негласный стандарт, и в каждой рекламе, и такой пропаганде семьи в России использовать образ семьи мама, папа и трое детей. Это обычная семья, а меньше троих детей семья неполная. Я надеюсь, что сейчас с Виталием Милоновым получится связаться и расспросить, что же и как. Я напомню, +7 925 48 948, телефон прямого эфира, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и телефон прямого эфира 7373948. Ну что, получилась связь. Виталий Валентинович, все отлично.
Проблема.
Ничего страшного.
Прощение.
Угу. Мы снова с вами на связи, это прекрасно. Итак, по поводу сомнений, вы начинали говорить, что нельзя из-за тех, кто продает гражданство или подделывает какие-то документы, винить родителей, маму и папу. Виталий Валентинович.
Да, я считаю, что те, кто продает гражданство, их ему... Да, я здесь, да. Вот, конечно, полицейские, которые торгуют гражданством, или не полицейские, сотрудники, их надо всех вообще, цугундер, вообще не прощать, не извинять, не увольнять задним числом, а просто сажать имущество, да, в пользу государства, отнимать у них. Потому что это тяжкое преступление торговли гражданством. Я считаю, что торговли гражданством... Вот посмотрите, все эти непонятные люди, которые получили гражданство, были скандальные ситуации, они все получали из города Ош, многие получили каким-то образом, через консульство что-то там, через какие-то полицейские. Эти, помните, азербайджанцы, которые избили людей на улице?
Угу.
Непонятным образом получили гражданство. Всех проверить. Я считаю, что всех людей последние 10 лет, всех надо повторно проверить по поводу их оснований для получения гражданства.
Но это нужна какая-то воля, это
потому
инициатива.
Потому что общество имеет право вести ревизию. Но оно нормально, это хорошая инициатива. Проверить всех, кто 10 лет, в течение 10 лет получал гражданство. Всем, кто честно получил, бояться не стоит. Все хорошо, будет подтверждено. Любым косым способом взятку своим, диаспоре своей давал, чтобы занесли через их людей в МВД. Всех вообще это. Лишить гражданства навсегда, отнять все имущество. Кто нечестно получил гражданство, лишить паспорта. Все, что у них... ...нять... конфискацию полностью, и в Столыпинском вагоне вывести на границу России и отправить голых босиком вообще на свою историческую родину. Это будет нормально.
Понятно, ваше предложение. Мы поговорили про семью, про полную семью, многодетную, на ваш взгляд, как она должна выглядеть. Был недавно опрос, и граждане России назвали лучшие города для молодежи. Для молодежи и для молодых семей, куда стремятся молодые люди, где они будут рожать детей. Так вот, жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань – это лучшие города для жизни молодежи, и еще Екатеринбург и Сочи. Нужно стремиться в эти города, чтобы начинать карьеру, развивать, рожать детей, или они уже переполнены? Как сделать так, чтобы, наоборот, люди ехали в те города, где не хватает людей, детей, ну и так далее, чтобы не были переполнены у нас мегаполисы?
не надо ехать в Москву и Санкт-Петербург. Не надо.
Хотят.
И так много людей есть. Мест, рабочих мест нету. Просто нужно честно говорить, что рабочих мест нету. Когда говорят, Москва не резиновая, не потому что кому-то жалко. Просто вы поймите, вот Владимир Семенович Высоцкий пел песню про Израиль. Помните? И зубных врачей из Советского Союза, они все почему-то массово туда бежали, уж не знаю, какого черта, но все бежали в Израиль. Вот. И зубные врачи. И он говорит, а где на всех зубов найти? А значит, безработица. Платит в столицах. Дороги не расширят. Не надо. А для того, чтобы не бежали к нам, не ехали, нужно меньше строить. Надо запретить строить мегаполисы. В Москве, в Санкт-Петербурге нужно стройку практически заморозить, свести к минимуму жилищное строительство, потому что людей и так уже много здесь живет. Их уже и так невозможно обеспечить. Очереди в детские сады, в школы не успевают. Строители же, они как эти, они же вредители. Они построят вам этот дом, а детский сад может быть под...
Может быть, вообще не появится.
Я считаю, что строительная политика, да, поэтому строительная политика должна быть сейчас, вот на Петербург, Москва, в 10 раз сократить строительство нужно. В 10 раз.
Но вы же понимаете, что это невозможно.
Пожалуйста.
Виталий Валентинович, у нас наоборот возможно, рассказывается возможно. О том, что Попско, строят новые Попско. Дома, многоэтажные.
Попско. Не надо. Это минус для губернатора должен быть, если строится много новых домов в Москве или Петербурге. Значит, нужно строить предприятия в Москве и Петербурге, нужно отчитываться предприятиями, компаниями, вот, и то там я бы под вопрос поставил, инвестиционными компаниями, да, IT-компаниями, да, но не обычными этими человейниками в Петербурге так уже застроили, просто...
Ну вот Григорий пишет, который в Санкт-Петербурге.
А у нас все строит и строит.
Да, Виталий... Вот. Валентинович, смотрите, в Петербурге запретят строить, а в области, в Ленобласти вообще построят очень много, и какая разница, все равно все приедут. Тогда нужно и территории вокруг больших городов тоже самое значит, делать.
Конечно. Я считаю, что Москву и Московскую область, Петербург и, и Ленинградскую область нужно объединять. Это совершенно понятно. Вот я как петербуржец могу сказать, петербуржец, работающий в Москве. Вот. Но с Московской областью там еще вопрос, а вот Петербург, Ленинградскую область точно нужно объединить. И все-таки я думаю, что привлекательность города для молодежи должна быть одним из важнейших критериев оценки эффективности губернатора. Если у тебя молодежь уезжает, значит, ты не так себе губернатор. Значит, ты где-то не дорабатываешь. И, конечно, нужно там не гей-танцами, как Куйвашев, там, вот, привлекать молодежь. Нет, другим, не Ельцин-центрами, другими. Почему из Карелии уезжают? В Карелию все должны стремиться. Любой человек будет стремиться в Карелию. Это же край...
Ну, красиво, но все уезжают...
Там волшебный край Калевалы.
Да.
Туда должны люди ехать.
А где работать? Почему едут? Вот если спрашивают молодых людей, они хотят самореализации и трудоустройства карьерного роста. А это могут обеспечить только мегаполисы. Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург и Сочи.
Это вранье. Надо честно говорить. Рекламу социальную пускать. Не едьте в столицу. Здесь вас обманут, потому что вы влезете в кредиты, вы будете ездить на кредитной машине, ходить в ипотечную квартиру. И жизни у вас не будет никакой. Я могу сказать, что точно, что просто нужно определить новые города, где мы будем развивать города с наиболее привлекательным инвестиционным индексом. И инвестиционным, и человеческим индексом по привлекательности людей. У нас хорошо. Почему в Таганрог не едут? Таганрог шикарный город, тепло, хорошо. Между прочим, я как петербуржец трепетно отношусь к Таганрогу, потому что мы могли жить в Таганроге.
Но...
Там же столицу Петр Алексеевич
но хотел нет.
делать.
Но люди туда не едут.
А почему они не едут в Ростов? Знаете, почему в Ростов
почему?
Не едут? Потому что главного архитектора Ростова я бы посадил в тюрьму. Потому что там такие страшные дома он согласовывает. Ну, просто ужасные. Нельзя строить страшные дома. Дома нужно строить красивые.
Думаете, из-за страха перед страшными домами не едут туда молодые люди?
Это же ужас какой-то. Ужас. Нельзя. Нет, молодой человек не поедет никогда в страшный дом. Не поедет. Должно быть красиво. Я считаю, что архитектура вообще должна быть новым трендом. Если мы запретим строить страшные дома, тогда города преобразуются. Не будет этих коробок с окнами. они будут симпатичны. Вот в Москве вроде новый дом, а выглядит симпатичненько. Ну, мне не очень нравится, может быть, но я признаю, что он сделан, ну, с каким-то вкусом. После Лужкова.
Ну, мы сейчас заговорили о красоте...
Ну, преобразовал Москву. А, нормально.
О красоте домов заговорили, но это же не самый важный фактор, вы же понимаете. Вот Виталий рассказывает, что не от хорошей жизни едут в Москву, Питер. Если в Тамбове можно 30 тысяч условно заработать, то в Москве можно 50-70 за ту же работу. Но почему бы не поехать в крупный город и не заработать в два раза больше? Но если нет пока условий, если не города не дают того, что хотят молодые люди, вот они уезжают.
Города не дают. Города – это, знаете, как девка на бульваре. Она идет сейчас, якобы. А на самом деле любви-то не будет никогда. Не будет любви. Она тебя поманит, заманит, ты пойдешь с ней в дорогой ресторан.
Мы сейчас говорим о любви к Москве.
А потом все, она как пигалица.
Это вы сейчас про Москву сравнили?
Она как пигалица, уйдет к более богатому. Нет, я сравниваю, что такое жизнь,
да,
на
жизнь
родине
в Москве
и жизнь в мегаполисе. Угу. В мегаполисе, понимаете? Где родился, там и пригодился. Конечно же, реальный сектор экономики, поскольку в нашей стране плохо развивается, а вот всякие кредитные организации, страховые компании, банковский институт, все это лишнее. Лишнее. Надо запретить выпускать финансовых этих всяких специалистов, потому что они нам не нужны в таком количестве. Их как собак нерезанных. Пересажать, еще что-то сделать с ними. Серьезно, они же замучили нас. Я постоянно, у меня, я как депутат, вот привожу прием, у меня люди приходят, жалуются на этих, на эти страховые компании, на банки, на микрокредитные организации. Я могу сказать, если мы в Москве, в Петербурге, везде закроем микрокредитные организации и половину банков, они все вынуждены будут идти назад, назад к вымени, к свинкам, к коровам, к кукурузе, к ржи и овсу, заниматься реальной экономикой, потому что мыльный пузырь всяких ненужных лишних организаций уничтожим, вот, тогда эти люди вынуждены будут заниматься чем-то, что действительно созидательно, не паразитарной деятельностью.
Виталий Валентинович, но вы часто употребляете такие слова, как запретить, остановить, но это действие сверху.
Хорошо.
А мы же...
Очистить.
Ну да, но это все равно принудительное действие сверху. Ну, а каждый человек,
конечно,
он свойственен, ну как, он сам принимает решение, куда поехать,
ошибаться,
какую семью, рожать ли детей и так далее. То есть он имеет право принять собственное решение касательно себя, семьи и жизни, в каком городе, в котором хочет. И при этом он должен иметь свободу выбора. И сверху запрещать, это как-то очень, ну, неправильно выглядит или нет?
Никто не запрещает. Не запрещает оставаться дома, любить родину. Никто не запрещает. А приезжать в Москву и работать в страховой компании ненужной, 555-й, запрещает, потому что она, это вредные структуры. Всякие компании с микрозаймами, вредные. Компании, которые используют трансжиры, пальмовое масло, вредные. Если мы я вам могу сказать, если мы запретим использовать пальмовое масло, у нас потребность в натуральном молоке вырастет в разы. Тем самым в разы увеличится количество рабочих мест в провинции и на селе, потому что нужны будут коровки, кашки, овечки, козочки, гуси, гуси, ути. Вот кто нужен будет. Понимаете, а если мы будем вместо молока использовать пальмовое масло, коровы будут не нужны. Мы будем все это, ерунду эту химическую класть. Поэтому для того, чтобы нам дать больше стимула развития сельскому хозяйству нашей страны, а не каких-то африканских государств или азиатских, значит, запретите пальмовое масло, и у вас будет супер. Запретите кока-колу с пепси-колой, у вас сразу же пойдет спрос на голубику с ежевикой, наши отечественные родные и красивые. Они будут основой для лимонадов. То же самое конфеты. Запретите искусственные ароматизаторы, только настоящие. Я вам уже дал рецепты, которые ВВП в 5 раз увеличат нашу страну.
А почему же до сих пор этих запретов нет? Но вот Госдума не принимает соответствующие законы.
Лоббисты ходят и тут, и там. Я вас уверяю, очень много. Когда про пальмовое масло говорим, тут же прибегают какие-то. Когда про микрокредитные организации говорим, я пришел в комитет по финансам Госдумы. изменения, ограничивающие деятельность микрокредитных организаций. Так меня же представитель Центрального банка стал доказывать, что я не прав. Я говорю, хорошо, признать микрокредитные организации секс-меньшинствами, то есть гомосексуалистами. Вот, все сразу как бы замерли. Я говорю, это так, запретить коллекторов. У коллекторов отнять паспорта.
Виталий Валентинович, я прошу прощения, мы обязательно продолжим разговор. У нас впереди информационный выпуск, немного рекламы. Я напомню, что Виталий Милонов, зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сейчас с нами на связи по скайпу. И можно наблюдать трансляцию, например, в телеграм-канале «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Итак, это прямой эфир. Радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И в гостях у нас Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Наши слушатели комментируют, слушают, в чем-то согласны, в чем-то не согласны с вами, Виталий Валентинович.
Кто не согласен?
Много кто не согласен. Много. Могу назвать их ники, но не знаю, что вы с никами будете делать.
Не надо мне ники. Вот просто возражение это. Вот у нас люди иногда начинают быть несогласными. Просто удивляюсь. Вот им говорят, ну, это вещи такие, причем очевидные, бесспорные.
Ну, давайте я прочитаю несколько сообщений, а вы... Вот Виталий пишет, я свой любимый город Москву не называл бы девкой из бульвара. Ирина пишет, родилась на селе, все, ни музеев, ни театров, никакой жизни, кроме свиней. Зато реальная экономика, кому нужна. Неважно, как снаружи, главное, внутри, это неважно о красоте домов. И Виталий спрашивает, работать на заводе «Москвич» имеет право приезжий или нет? Или только те, кто росли в Москве?
Ну, видите, завод «Москвич», во-первых, отсутствует сейчас. Я могу сказать, что все, профуфукали вы завод «Москвич». Профуфукали многие другие заводы. Теперь на этом месте креативные пространства с полупедаковатыми хипстерами, сидящими там, непонятно чем
занимаются. Нет, а имеется в виду о заводе «Рено», который национализировали, и теперь будут производить «Москвичи». Я так думаю, что вопрос об этом.
Работать, конечно, в первую очередь должны москвичи, чтобы они не отвыкли от работы. А то, как посмотришь на мужиков некоторых, просто слезы капают, хоть вот, и женоподобные какие-то ходят иногда. Вот. Я думаю, что если будет завод «Москвич» снова начнет работать, не называть его «Рено», «Рено» все закончили, называть «Москвич» называть, люди пойдут туда, потому что это нормальная экономика, там стабильность, там мужская работа, женская работа, настоящая.
Ну, отлично. Вот это настоящая...
Менеджером среднего звена.
Ну, настоящая работа, но не в каждом регионе, не в каждом городе есть такой завод, где предлагают настоящую работу.
Правильно, потому что у нас, к сожалению, мы очень много закупаем за границей. Во-первых, девушка, которая оскорбилась за Москву, во-первых, девушка, я Москву так не называл. Это аллегория, как расценивает манящую, ложную манящую красоту, якобы лживую, которая кажется человеку, на самом деле не такая. Москва очень коварный город, очень коварный. Поэтому никто ни в коем случае не надо передергивать. Я сам в Москве живу и Москву очень люблю. Хотя я петербуржец, я считаю, что Москва очень хорошо развивающийся город. Просто нужно знать правду о Москве. Не вестись на эти разводки, как микрокредитные организации, возьми деньги. Не вестись, знать истинное лицо. Истинное лицо, оно более суровое, оно не терпит слабаков, Москва. Она выплюнет вас, разжует и останет ни с чем, если вы там не будете вести себя по определенным правилам. Вот. Так что оскорбляться за Москву не надо. На заводе «Москвич» должны работать и москвичи, и жители там, ближайшей области, там, может быть, московской, могут и тулики работать. Это хорошо. Главное, что не гастарбайтеры. Гастарбайтеров там точно не надо.
А гастарбайтерами вы называете приезжих как раз из других стран?
Из других стран. Mm-hmm. Не нужно. Специалистов, инженеров, да. Если ты инженер из Узбекистана пришел и работает на заводе, welcome, слава богу. Но если это чернорабочие из Узбекистана, извините, у нас в Карелии, еще там в какой-нибудь там области, там в еврейской автономной не хватает рук. Поэтому, естественно, я думаю, что завод «Москвич» должен свои производственные мощности не только в Москве иметь, а еще в каком-нибудь регионе в обязательном порядке. Я вам хочу напомнить про величие нашей страны, что когда у нас шло максимальное развитие страны, это именно когда государство сверху спускало перераспределение населения. Столыпин, Вспомните великие Столыпинские реформы, которые вывели Россию в самую быстро развивающуюся экономику мира. Мы занимали 4-е место, по-моему, в экономике, среди экономик мира при Столыпине. Освоение целины тоже было сверху решение, но мудрое и правильное решение.
Вы предлагаете вернуться к таким приоритетам, которые были?
Конечно, я считаю, что нам нужно выбирать стратегические национальные приоритеты развития. Вот. И строго следить, потому что если мы будем свободно отпускать экономику, развиваться так, как хотят какие-то дельцы, у нас будет, извините меня, разгул полнейший. Так быть не должно.
Ну вот еще пару сообщений.
Этого нет, да.
Смотрите, Михаил пишет, мы готовы работать, готовы, только зарплату адекватную предложите. Думаю, вы должны знать, сколько стоит жизнь в Москве. В Москве на таких заводах зарплата неадекватная. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что есть у него друг фермер в Вологодской области. 40 тысяч платят трактористам, но местные не хотят работать, а работают только мигранты.
Местные не хотят, потому что алкоголизм. Это другой вопрос. Ограничить продажу алкоголя. Но не как там некоторые предлагают, поскольку они сами не пьют. Я тоже трезвенник принципиальный. В 5 лет уже ни капли. Но я с уважением отношусь к болящим людям. Ведь те, кто пьет, это люди больные. Поэтому нужна государственная антиалкогольная кампания. Ограничение государственное на продажу алкоголя. Только в магазинах с отдельным входом, чтобы были, не было продажи в общих магазинах алкоголя. Я бы еще бы сделал бы государственную монополию на продажу алкоголя. Производить могут разные, а продавать только некий концерн, как в Финляндии, компания «Алка» продает спокойно. Тем самым мы полностью уничтожим контрафакт весь. Продажу паленого алкоголя запретить, наказывать уголовно за это. Самогонные аппараты запретить, потому что самогонные аппараты это тоже помимо государства все делается. Вот. Только может быть там под контролем какой-то для какого-то кустарного использования, и тоже я бы отказался бы. Не надо. Алкоголь, уменьшить объемы алкоголя нужно в несколько раз производимым. Сделать такие налоги, чтобы выжили единицы. И тогда запретить пиво производить, вот то, которое из дерьма делается, порошковое это, вот это вот. Это ну, как... которое вот массовое все пиво, только крафтовое оставьте. Потому что, ну, то есть из настоящих пивоварен, чтобы пиво было настоящее, а не, этот, не промышленное. Вот. Водку разрешить только сделать из дистиллятов. Ректификаты запретить. Ректификаты – это путь спивания. Дистилляты лучше. Вот. Пиво только настоящее вареное, не порошковое. Это. Вино запретить всякие из виноматериалов импортных делать, только из настоящего. Вот. И вот таким образом мы моментально сделаем буст для экономики. Если мы перестанем из химии, из нефти, из канализации делать водку только из дистиллятов, тут же пойдет закат в сельское хозяйство на новое зерно. Вино, если только настоящее наше разрешить, значит, пойдут у нас виноградники развиваться. Если мы это не будем делать, если мы будем продолжать плыть по течению мировой экономики, нельзя покупать за границей почти ничего. Это враги. Они желают нам смерти.
Но
они
сейчас в условиях санкций у нас оружие. Ограничен оборот с иностранными государствами. И получается, что все равно взят курс на импортозамещение. И то, о чем вы говорите, возможно, частично будет воплощено в ближайшее время.
Я вам могу сказать, если мы начнем производить собственные мобильные телефоны...
А мы можем?
Вот в каком... Можем производить. Значит, мы можем производить собственные лекарства. Вот это лекарство Золгенсма, например, которое от СМА, за которое нужно платить 2,5 миллиона долларов. Украдите этот рецепт. Дайте задание ГРУ или там, не знаю, ПГУ, ФСБ украсть рецепт Золгенсма. Украдите его и производите в России, продавайте его за 10 тысяч рублей, чтобы все дети могли быть спасены. Никто не осудит вас. И в другие страны продавайте. Вообще украдите все дорогие рецептуры всех дорогих лекарств мира и производите в России, и продавайте их за копейки или бесплатно раздавайте.
Вы призываете вот открыто к краже чужой собственности?
Наплевать. Это не кража чужой собственности.
Ну, а как
они
же?
Воруют мозги. Они воруют наших ученых. Они создают через патентную систему, запрещают использовать уникальные рецепты. Значит, я говорю о спасении жизни людей. И не надо платить за границу большие деньги. Все технологии, все украсть надо. Все украсть, технологии украсть, не позор. Вспомните у Тиграна Кеосаяна. там это, помните, у цыгана спрашивают, машина ворованная? Говорит, а что в этом такого? Вот, когда это было позорно? Рецепты лекарств все украсть надо. И производить у нас на наших фабриках.
У чужих
и
крадем,
за копейки.
Своих в обиду
да,
не даем.
А своих не даем, да.
Угу. А, давайте тогда поговорим про образование, поскольку про семью, о том, где жить семьям с детьми и без детей, мы уже немного поговорили, о городах, об экономике. А, новости последних дней, что Миноборнауки анонсировало сокращение программ бакалавриата, магистратуры. Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России все-таки останется возможность обучаться по этим программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет. А, это же тоже такое... Ну, импортозамещение в образовании. Как вы расцениваете то направление?
Во-первых, Болонская система была принята нашей страной без всякого обсуждения. Некоторые люди, которые думали, что... Ну, тогда у нас были международные соглашения, мы думали, что наши специалисты будут также приниматься во всех странах. Они нас обманули, как и с НАТО тоже обманули. Я тогда предложил в апреле отказаться от Болонской системы, поддержали, и спасибо и Садовничий поддержал, ректор МГУ, другие. Сейчас Миноборнауки пытаются отыграть назад, враги, скорее всего, пытаются отыграть, те, у которых какие-то хвостики в западной грязи измазаны. Вот, нельзя Болонскую систему сохранять, это убийство для русской системы образования.
Но столько лет она работала, столько бакалавров.
Столько лет она выпускала проституток, у которых были дипломы о высшем образовании. Вот я был в борделях, когда фильм снимал про проституток.
Вы спрашивали дипломы?
Да, я спрашивал, ты закончил? Конечно, я специалист по управлению персоналом.
Ну, специалист не бакалавр же.
Ну, нет.
А специалитет российский.
Специалитет российский. Вот Америка тогда, помню, сокрушалась, что российская система высшего образования самая лучшая в мире. Тогда признавалась это практически. Что они сделали? Разрушили через бакалавриат, через Болонскую систему, вернуть специалитет. Все стратегические направления бакалавриат не используют. Медицина не использует бакалавриат в чистом виде. Военный тоже не использует, потому что эта система не доделала. Это система для гомосеков, бакалавриат. Вот серьезно. Оставьте, да, но не называйте это высшим образованием.
Так а что запретите, там, а что там не
запретите,
так?
Запретите, потому что эта система кастрированная, система неполноценная. Что было не так с самой лучшей системой, которая Гагарина в космос запустила, которая страну восстановила, которая нашу страну сделала ведущей и научной державой мира? Что было не так с этой системой, что нужно было ее разрушать? Ради одобрительных кивков с Запада. Не нужно было ее разрушать. Поэтому то, что дает преимущество нашей стране, должно быть восстановлено. Не надо этого стесняться. Пионерскую организацию восстановите. Знаете, вот опять сейчас назвали организацию «Большая перемена». Да какая, кто придумал это название «Большая перемена»? Вы у молодежи спросили, вот, называется «Большая перемена» называть?
Или, вам не нравится или название или что понимает формат какой организации?
Мне не очень нравится название. Это мое личное мнение. Я оставлюсь, так сказать, праве его высказывать. Название мне не нравится, потому что название придумывала не молодежь.
А вы бы как назвали?
Это точно. Вот. И оно не наполнено идеологией. Организация должна быть идеологически очень сильная, очень мощная. Молодежь никогда не пойдет за фейками. Молодежь идет за какой-то сильной идеей. Посмотрите, молодежь громко слушает музыку. Почему? Потому что ей нужны яркие эмоции. Она там, не знаю, ярко себя одевает, потому что она ярко выражает себя. И идеология в молодежной организации тоже должна быть яркая очень. Потому что если мы не будем наполнять молодежную организацию идеологией, они эту идеологию найдут, но только экстремистскую какую-нибудь, неправильную. Им всегда, молодежи, нужно что-то такое, за кем они пойдут. За организацией «Большая перемена».
Ну а как можно назвать? Давайте с вами поразмышляем. Ну вот как можно назвать, какое-то придумать емкое название, которое бы олицетворяло ту идейность, о которой вы говорите?
С формой, с галстуками. Не надо «Пионерия» называть. «Пионерия», кстати, не такое плохое название.
Но все равно это отсылка к тому, что было.
Ну, у кого какая отсылка? У меня отсылка пионерии, к коммунизму нет никакой отсылки, потому что пионерия, к сожалению, руками Зюганова и всех коммунистических вожаков 80-х годов полностью деградировала. Это люди, которые были коммунистами, не веря в идеи коммунизма. Они все были в импортных шмотках и втирали нам про коммунизм. Я же прекрасно помню, как жили советские партийные чиновники и так далее. Вот. Но это должны быть георгиевцы, николаевцы, я не знаю, там, скауты, западное название, не очень хорошее. Сделать такое, чтобы форма, марши, чтобы линейки, построения, там, звеньевые были. Вот за этим молодежь пойдет, когда они будут видеть какую-то вот, какую-то игру, какую-то будет, ну, моделировать взрослую жизнь. Вот. Поэтому еще раз хочу призвать задуматься о том, что движение нужно назвать более идеологически выверенным. Понимаете, вот у нас президент был без идеологии, никто за ним не шел. Президент пришел с идеологией, Путин, все пошли, потому что видят мощный человек, сильный. Россия вообще никогда не развивалась, когда у нас было мягенько, все демократичненько, всегда шла проблема. Госдуму тогда царь собрал, дал сильную вольницу, не стал сажать большевиков этих, ну, этих там, социал-демократов в тюрьму. Они революцию сделали. Нужно жестче было. А вот. Пришел Сталин, слава богу, уничтожил всех большевиков. Молодец, герой, убил всех ленинцев. Бухарина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, всех соратников Ленина уничтожил. Молодец, я за это его ценю. Перегнул палку, да.
Наши слушатели предлагают варианты, как бы могла называться эта организация. Ну вот Саня пишет, путинцы, как вам название, Глеб, не надо ничего выдумывать, пионеры, октябрята, комсомольцы, это абсолютно нормальные слова и названия, нужно их просто вернуть. Михаил предлагает просто кадеты.
Отлично. Ну, у меня, кстати, мои дети, старшие мои мальчики, они кадеты. Это очень правильно, потому что военная вот такая кадетская идея, это то, что у нас в стране пока осталось, когда есть дисциплина и воспитание. Это правильно, кадеты. Знаете, насчет возвращения комсомольцев, я не хочу, чтобы мои дети были коммунистический союз молодежи. Они не коммунисты, я как монархист, как самый большой сторонник Владимира Владимировича Путина, не могу позволить себе называть моих детей коммунистами. Я не коммунист. Вот. Пионеры, опять же, знаете, если мне скажут, мы вернем организацию с идеологией, называть ее будем пионерами, я скажу, называйте. Октябрята там, называйте в честь, не знаю, там, октября месяца, там, без разницы. Но главное не название, главное характер, дух организации.
Я предлагаю сейчас перейти к звонкам наших слушателей, потому что вопросов очень много, а звонков еще больше, вы не представляете. Виталий Милонов, напомню, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сейчас с нами по скайпу и может ответить на ваши вопросы. Можете их задать. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день. Зовут меня Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем ваш вопрос.
Да, Виталий Валентинович. Президент признал, что ситуация в сфере демографии чрезвычайная. На ваш взгляд, какая главная причина сокращения рождаемости в России? И реально ли добиться числа рождений в 2024 году с коэффициентом рождаемости в 1,7, как это потребовал президент? Или это проблематично и нереально? Спасибо.
Спасибо.
Большое спасибо за вопрос. Я считаю, что наш критерий, наш коэффициент должен быть эффективности, по-моему, 2,5, чтобы мы пошли в рост по-настоящему. 2,5 должен быть коэффициент. Тем самым надо заложить в качестве стандартной семьи, ну, как бы отношения, как я уже сказал, трое детей и более. И более дальше мам многодетных признать госслужащими, стаж ухода за ребенком зачислять, трудовой стаж, строже следить, конечно, за алкоголизмом, это тоже в стране, потому что очень много у нас матерей, там, отцов-алкоголиков, которые плохо следят за семьей. Это тоже с этим надо бороться. Но, естественно, когда либералы начинают на себя возражать, платите больше денег, они говорят. Вы бы платили, как в Германии, они бы рожали. Либералы рожать не будут, потому что они все гомосеки. Вот, они все идиоты.
Ну, а идея, если платить больше, ну, она же работает, нет?
Секунду. Вот не надо подменять одно другим. Есть большая ошибка. В Германии платят очень много. Рожают не из-за денег. Рожают из-за того, что в голове и в душе. Рожают вот почему. Это решение принимают. Да, платить надо. Помогать надо. Двумя руками. Как можно. Помогать всячески. Но без идеологии решение принимается именно в сердце человека. Никто за деньги рожать не будет. В Германии одна из лучших систем здравоохранения. Родильные дома пустые. Там моих земляков, немцев, нету. одни мигранты рожают, сейчас эти проститутки украинские поехали, слава богу, наказание Европе, пусть они узнают, кто такие тупые эти украинцы, которые туда сбежали, никому нельзя разрешать возвращаться на Украину, мы освободим, и те, кто сбежали на Запад, должны там и остаться, пусть Запад эту проказу у себя хранит.
Думаете, им там будет плохо?
Им там будет плохо, они загнутся, потому что эти миллионы уехали, работать не будут, будут только клянчить, ныть и воровать. Эти люди нам в новой Украине не нужны, на нашей русской Украине.
7373948, телефон прямого эфира, принимаем звонки слушателей. Но вот Михаил пишет, у народа нет чувства уверенности в завтрашнем дне и как в таких условиях рожать детей. Ну и сейчас очередной телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да.
Мне очень понравилось выражение «тупые украинцы», конечно. А может быть, по молодежным организациям завтра будет факельное шествие или как?
Куда? Спасибо. Ну, давайте мы все-таки не будем оскорблять никакую нацию. У нас в эфире...
Я считаю, что... Нет, я давайте... считаю, что те, кто уехал призываю. На Запад, участвуют в этих антироссийских акциях, это тупые. Тупые подонки. Хорошо, не надо называть их украинцами, просто тупые животные. Потому что те, кто уехал в Россию, плюется, это животные. Не надо им давать право на реабилитацию, не пускать их назад. Факельные шествия – это у вас на Украине происходит. У нас в России нет факельных шествий, нам не нужно это. У нас есть великая русская идея, многонациональная, прекрасная. Нам вот эти вот ваши горящие пипюндры не нужны. У нас все хорошо.
В США рейнджеры, у нас будут кадеты, пишет Дэн Супер, я за кадетов и за идеологию. Это вот одно из сообщений нашего слушателя. Рейнджеры, кадеты.
Конечно, кадеты отлично, я искренне считаю, да, что это правильно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Так, это Михаил.
Так, Михаил, ваш вопрос.
Виталий Валентинович. Значит, хотелось бы услышать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения на предмет следующего. Вот вы сказали запретить коллекторов. Я правильно вас понимаю? Вопрос, что можно брать деньги и не возвращать. Спасибо.
Вы неправильно поняли мою точку зрения. Коллекторов нужно запретить, отнять у них паспорта, лишить половой принадлежности. Вот, потому что коллектор мужчина – это не мужчина, а гомосек. Но что касается брать деньги и не возвращать, для этого должна быть государственная система взыскания. Да, это значит, что нужно заставить службу судебных приставов наделить полномочиями и работать их нормально. А коллекторов запретить, и все. Тогда финансовые институты будут заинтересованы в нормальной работе службы судебных приставов.
Спасибо. Спасибо огромное. Благодарю. Виталий Милунов, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, был гостем программы «Умные парни». Далее у нас рубрика «Информационный выпуск» и продолжится эфир.